Что происходит, вы задаете мне вопросы, я на них отвечаю. Какие вопросы мне были заданы, я сегодня попытаюсь на них вам ответить. Значит, первый вопрос, который мне был задан, он таков был. Саша, пожалуйста, объясни, как нужно понимать стих Евреям, 13 глава, 13 стих. Я вначале прочитаю вам, значит, из Евреям 13 главы 13 стих, но чтобы потом было более понятно, да, о чем идет речь именно в этом стихе, я прочитаю еще несколько стихов. Значит, 13 стих, по поводу которого вопрос, да, как его понимать. 13 стих звучит так. «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание». К нему имеется в виду ко Христу, за стан имеется в виду за израильский стан, нося его поругание. Вот если прочитать 13 стих, только лишь, да, может быть, не все будет понятно. Ну вот я такой пример хочу привести. Ну, в то время, когда апостол Павел написал вот это послание, и обратите внимание, что оно написано евреям именно, да, и он как бы к евреям обращается, выйдем к нему за стан, то есть выйдите вы, евреи, как бы из своей церковной организации, да, туда, куда вы, эта организация выгнала Христа. Ну, если учесть, что написано в первом столетии, написано евреям, ну, понятно. Но теперь мы же читаем с вами эти стихи, и у нас, естественно, вопрос, как нам эти стихи понимать. Выйдем к нему, ко Христу, получается, за стан. За какой стан? Еврейского стана сегодня нет, да. А других, уж извините, скажу так, станов, да, и этих... храмов там или еще чего-то, да, церквей, да, сегодня полным-полно. И каждый стан, каждая церковь, каждый храм считается, что он самый-самый правильный, самый-самый истинный, и Бог истинный, и Бог именно в нем и обитает. Как нам можно понять вот эти стихи сегодня особенно, да, как нам выйти к нему, то есть ко Христу, за стан, нося его поругание. Для того, чтобы было более понятно, да, вот что мы прочитали в 13 стихе, я прочитаю с 10 по 14 стих, 13 будет включительно. Значит, Павел пишет, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Вы видите, да, специфика речи какая. Павел пишет евреям, для которых вот этот вопрос храмовое служение, там жертвенники, жертвы, священники, да, питающиеся от жертв, да, вот они это понимают, для них это близко. А вот для нас это вроде как бы так, знаете, ну, что-то такое не очень привычное и не очень понятное. Так вот, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Вот смотрите, когда прочитали больше стихов, уже более картина, как бы более ясно вырисовывается, да? Вот я сейчас прокомментирую 10 стиха, вот так подряд, чтобы было понятно, о чем идет речь в 13 стихе. Значит, Павел пишет, мы, то есть евреи, которые приняли Христа, которых изгнали из иудейских синагог, которые стали считаться как бы врагами израильской церкви, да? Вот, то есть это речь идет о первой христианской церкви, которая пошла за Христом, выйдя, или можно сказать, и они не выходили, их взяли и выгнали из синагог, отлучали от синагог, да? Которые как бы вышли из синагог, и уже у них как бы храм другой, жертвенник другой, да? И вот Павел пишет, что мы, члены христианской уже церкви, имеем, я добавлю, кроме жертвенника, потому что чтобы был жертвенник, нужно, чтобы был храм. Имеем храм Божий, да? И имеем жертвенник, на котором, это я добавляю, на котором приносятся жертвы, только уже не такой храм буквальный, как он был в Иерусалиме, не такой жертвенник, который был там каменный, а где-то и золотой был там, да, жертвенник, да, как он был в храме. Значит, смотрите, и жертва уже другая, у евреев она буквальная, приносится ягненок, например, да, а у нас уже, я имею в виду, как бы говорю от имени Павла, у нас храм – это Господь, для Господа храм – это мы, жертвенник – это то, чем мы жертвуем для Бога, и чем и что даже жертвуем, и жертва, извиняюсь, вот жертва конкретно это будет то, что мы жертвуем. То есть, заметьте, там буквальный храм, буквальный жертвенник, буквальная жертва, да, которая только на что-то указывает, а мы, христиане, уже имеем другой жертвенник, другой храм, и жертвы приносим уже, будем говорить, не символические, а буквальные в своих сердцах и умах. Так вот, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Вопрос задаю. Почему служащие буквальной иудейской скинии или еврейского или иудейского храма не могут питаться от жертвенника первой христианской церкви? Ну, начнем с того, что священники, которые восстали против Христа, которые, можно сказать, руками иудейского народа распяли Христа, священники и не понимали другого служения и не понимают, как им питаться от тех жертв, которые приносятся уже в христианской церкви. В ихней церкви понятно, в храм люди приходят с жертвами, жертвы за грех приносятся, и они имеют от них какую-то долю, они питаются вот этими жертвами. Теперь, в первой христианской церкви, как я уже сказал, тут уже буквальных жертв нет. И для тех священников, да, которые при храме, которые привыкли питаться буквальными жертвами, приносить буквальные символические жертвы, для них вообще вопрос стоит, а как нам питаться? Мы же этого даже не понимаем. Мы питаемся буквально, да? А мы не понимаем, как питаться вот духовными вашими жертвами. Поэтому они не могут питаться, потому что не считают их правильным. Храм – неправильное служение, неправильный жертвенник – неправильный, и жертвы неправильные. Почему? А потому что священнику иудейскому буквально нельзя попитаться с них. Так вот, Павел пишет, что у нас сейчас духовный жертвенник, духовный храм, духовные жертвы, и буквально служащие скини не могут питаться от этого жертвенника. Во-первых, для них это ересь, во-вторых, это вообще что-то непонятное, что не вписывается в их сознание. А теперь смотрите, к чему это написано. Значит, мы имеем жертвенник, ну, он же как бы был и в иудейской церкви, в храме, да. И смотрите, там они питались, заметьте, иудейские священники от буквальных жертв, А вот в первой христианской церкви тут такой жертвенник, такая скиния и такой храм, от которых они не знают, как буквально питаться. Напоминается нам картина о жертвенном служении, которое совершалось при храме. И теперь смотрите, что Павел пишет в 11 стихе. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Я сейчас остановлюсь на этих двух стихах. Значит, заметьте, в храм приносились людьми, которые согрешали, приносились жертвы за грех. И смотрите, тела животных, мы уже понимаем, что эти тела указывали на Христа, да? Что Он таким образом придет и умрет за грехи человечества или за грехи отдельного человека, да? А там как бы продолжали и продолжают приносить эти жертвы. Я говорю по тому времени, да? Так вот, тела животных, которые приносились в жертву за грех, смотрите, что с ними делалось. Кровь которых для очищения греха, ну, того человека, который приходил с этим, с этой жертвой для очищения греха, да, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, обратите внимание, кровь, она очищала. Кровь проливалась, и посредством крови происходило прощение человека, который приходил в храм с жертвой за грех. А теперь слушайте. А тела животных или тела животных, да, сжигаются вне стана. На что это указывало или что это означает? Смотрите. Тело животных указывало на Христа. Человек согрешает. По закону он должен умереть, ибо возмездие за грех – смерть. И вот животное, которое символизирует, что когда-то придет на землю Христос в человеческой плоти, возьмет твой грех, ты должен будешь вот так же прийти, попросить прощения, осознав и раскаявшись в содеянном грехе. И Христос умрет за твой грех уже вместо вот этого животного, с которым ты сейчас приходишь. И кровь его, которая будет пролита, она тебя освятит, она тебя очистит. Теперь смотрите, а тело почему? Значит, почему, еще раз такая деталь, чтобы не упустить, да, на что хочу обратить ваше внимание. Агнец чистый, когда его приносят в жертву. Далее. Только чистая жертва может очистить человека грешного. Поэтому кровь чистого, вот ягненка, проливалась за грех вот человека, который приходил с этим ягненком. Теперь смотрите. А грех этого человека посредством возложения рук возлагался на это, ну, на голову этого животного. То есть животное берет, агнец берет как бы на себя, образно это, да, символически, берет на себя грех, становится нечистым. И его нельзя уже вносить во святилище, потому что там ничего нечистого не должно быть. Агнец чистый, но когда возлагается грех согрешившего человека на него, он становится нечистым. Кровь проливается, кровь как бы омывает, жертва чистая должна быть, но после этого становится как бы грязной, потому что берет на себя грех. Так вот, кровь вносится пресвященником во святилище для очищения греха, а тело, которое взяло на себя грех того человека, который пришел с жертвой в храм, да, заметьте, оно становится нечистым, его в храм нельзя внести, и его, как нечистого уже животное, как нечистое животное, сжигали вне стана. Что я хочу сказать, прочитав вот это? Вот, казалось бы, обряд, который был установлен в храме, да, обряд жертвоприношения, конкретно жертва за грех. Вот этот обряд несет глубокий смысл. Что тот, я даже так скажу, пророческий смысл, что тот, кто придет на нашу землю и умрет за грехи человека, то есть Христос, в перспективе для тех, кто жили в Ветхом Завете, а для нас это уже прошлая история, да? Христос, взяв грех на себя, грех человека или человечества, да, становится нечистым. Кровь его очищает того человека, который приходит в раскаянии за сделанный грех, но сам он, как бы, смотрите, считается нечистым. Это, этот обряд, да, он, можно сказать, был даже пророческим. Вот этот обряд жертвы за грех, он как бы говорил, что тот, кто придет, возьмет грех евреев в первую очередь, ну и всех остальных людей, кто будет искренне раскаиваться, да, что кровь будет спасать этих людей, но его официальная церковь иудейская, да, и не только иудейская уже в перспективе, будет считать, что он еретик, что он лжеучитель, и что его изгонят за стан церкви. Ну, здесь написано «сжигают», ну, в смысле «умерщвляют». Христа не сожгли, его вне стана распяли. Распяли вместе с двумя разбойниками, тем самым дав понять, что Христос для них такой же самый разбойник, как и оба, которые были распяты по левую и по правую сторону. То есть обряд, жертва за грех, с вот этими деталями говорила о чем? Что тот, кто придет спасать, его будут считать как прокаженного, как грешника, как еретика, которого нельзя принимать в церковь, которого нужно выгнать за стан, то есть как бы изгнать из церкви и умертвить. И дальше смотрите 12 стих. «То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею», обратите внимание, Он тоже же умер, да? Тоже пишется, что «освятить людей может кровью Своею Он, этот Агнец, да? Жертва за грех». А теперь слушайте. «Пострадал, как вор и разбойник, как посягающий на царскую государственную власть, пострадал вне врат», то есть вне Иерусалима, вне стана, как нечистый. О чем эти слова говорят? Вот смотрите, 13 стих. Это он пишет евреям, потому что послание к евреям, как вы поняли, 13 глава, да? Итак, то есть если вы евреи или иудеи, которые еще ходят в синагоги, ходят в храм, приносят жертвы еще до сих пор, да? Если вы хотя бы задумались над тем, каким образом происходит спасение и очищение человека, то вы должны вникнуть вот в этот процесс жертвы за грех, чтобы понять. Ягненок указывал на будущую Мессию, которую вы ожидали, который пришел, которого вы, евреи, принесли в жертву, то есть, ну, я так образно говорю, да, то есть убили, и убили не просто так, А в смысле в церкви около храма, да, допустим, или в Иерусалиме около храма, да? А вы его вывели на нечистое, как бы налобное место, где могли быть умерщвлены различные преступники, и Христа там же вместе с ними, между ними и распяли. Если вы задумываетесь над тем, на что указывала эта жертва, как на самом деле происходило буквально очищение, жертва за грех и очищение от греха, то Павел говорит, смотрите, вот как оно произошло реально в жизни. Вы грешники. Но вы как бы сами только приносили жертву. Но когда пришла истинная жертва и обличила вас во грехах, вы ее распяли. И распяли не просто так. Распяли вы же невинного, чистого агнца, да? И ягненок таковым был. И заметьте, и распяли его вне стана. Жертвы буквально сжигались вне стана, а вы просто, ну не сожгли, просто распяли вне стана. Поэтому Павел как бы пишет, если до вас дошло, если вы поняли, что вот те прообразы, вот так они исполнились в реальной жизни, если вы ожидали Мессию, действительно желали освобождения от греха, то выйдем к нему за стан, нося его поругание. Тогда вопрос возникает. Ну, за стан теперь вы поняли, да? Что продолжать ходить в синагогу, приносить жертвы в храм, вы никак буквальными жертвами, агнцами, никак не откупитесь и никак не очиститесь ни от какого греха. Очищение от буквального греха может происходить только через агнца, закланного от создания мира. Христос только может освободить человека от греха. Я сейчас не говорю подробностей, как произойдет именно это. Кстати, сегодня тоже вопрос, на который я, надеюсь, буду отвечать, да? Он в какой-то степени продолжит эту мысль, да? Вот как Христос буквально очищает человека от греха. Там, ну, не то, что тема будет такая прямо и вопрос конкретно, да, но стихи, которые просит меня объяснить, я буду объяснять, и эта тема опять вновь затронется, да. Так вот, Павел пишет, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Вопрос, а поругание его, что это за поругание и от кого? Почему его придется носить и от кого это поругание придется получить? Но обратите внимание, когда Павел принял Христа, как его вообще сродники по плоти, да, иудеи, как его воспринимали, как к нему относились? Вот возьмите, почитайте книгу «Деяния», да, и обратите внимание, куда бы Павел ни пришел, первые подстрекатели, чтобы убить Павла, да, или, в крайнем случае, посадить, под суд отдать, это были иудеи. Неважно, какая страна, неважно, какой город. Первые, кто выступали против Павла, это были его сродники по плоти иудеи. И вот Павел нес его поругание вне иудейской церкви, вне стана, вне скинии. Павел как бы говорит, примите вот эту жертву и заметьте, и выйдите к нему, потому что это надо же с ним быть. Он же ведь Мессия. Выйдем к нему за стан, нося поругание от кого? От тех, от кого, откуда вы выйдете. Вас тут же объявят еретиками. Объявят вас вне закона и будут вас проклинать. Заметьте, но вы-то освятитесь и будете уже, жертва за грех вас освятит, вы же избавитесь от этого порока, если вы действительно раскаивались в грехе, и когда приносили там буквальную жертву. А они почему будут ругать? А потому что они приносят буквальные жертвы, которые буквально никогда не могут освятить, сколько бы они с этими жертвами не приходили к Богу. А теперь смотрите. Ну, это я сказал буквально, евреям написано апостолом Павлом. Выйдем к нему за стан. Конечно, вопрос стоит такой еще, можно его задать, да? А к нам, не иудеям, это имеет какое-то отношение? Как нам исполнить этот стих? Или все-таки послание евреям – это евреям, к Ефесянам это не относится, и никому из нас, независимо от того, где он живет, тоже вроде бы не относится. Нет, мы же так не считаем, что то, что написано евреям, к нам это не относится. К нам точно так же каждый стих из послания евреям относится. Я вам сейчас вот объяснил, что у нас другой храм, по аналогии буквального иудейского, да? У нас другой жертвенник, у нас другая жертва. Но вы видите, мы уже как бы духовные иудеи или евреи. Так вот, как нам исполнить теперь вот этот 13 стих? Выйдем к нему за стан, нося его поругание. Чтобы было понятно, в 14 стихе смотрите, как написано. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Что значит «ищем будущего»? Это небесный Иерусалим, о котором мы с вами читаем в книге Откровения. Помните, да? Небесный Иерусалим, украшенный как невеста, сходит с неба на землю. Помните, да? И там, ну, я не буду сейчас детали рассказывать, драгоценные камни, помните, и в основании, и в стенах кругом, да? Так вот, смотрите. Будущий Иерусалим – это Иерусалим небесный, к чему или к кому мы должны стремиться, а он украшенный как невеста, и, заметьте, ищем будущего Иерусалима, зная, что туда нечистый никто не войдет, не просто ищем, а ищем, освящаясь, чтобы быть принятым в этот Иерусалим. А теперь 14 стих в начале, что говорит. «Ибо мы не имеем здесь постоянного града». О каком постоянном граде идет речь в начале? Иерусалим – это постоянный град, то есть буквальный город, да? Почему постоянный? Ну, потому что он стоит, хотя иногда и войны были, и захватчики были, и стены разрушали, и там храм разрушали, и дома разрушали. Но опять здесь же, на этом месте, постоянно возрождался град, город Иерусалим. Заметьте, в Иудее постоянный город Иерусалим, в Иудее постоянный храм Иерусалимский, там же постоянные буквальные жертвенники, постоянные буквальные жертвы. В Новом Завете, смотрите, какая мысль. Иерусалимом называется народ Божий, да? Но слушайте, нет постоянного города. То есть Иерусалим – это в Новом Завете уже не буквальный город, куда, как вы знаете, в определенное время устремились евреи, мессиане, якобы туда придет вот тот город, именно там прибудет Христос, там ему и храм хотят воссоздать, там, в общем, вся атрибутика храмовая должна быть воссоздана к моменту пришествия Мессии, которого они ожидают. Павел пишет, мы не имеем здесь постоянного града, то есть постоянный город Иерусалим уже не относится к тому граду, городу, куда нам, верующим, новозаветним, нужно стремиться. Что значит «не имеем здесь постоянного града»? На земле нет постоянной церкви, которая бы, вот как началось первое столетие, первое христианское время, да? Как началась первая христианская церковь, чтобы она до сегодняшнего дня вот так постоянная, чистая, в белом одеянии, украшенная как невеста, была до сих пор таковой. Обратите внимание, как только организуется церковь, как только образуется руководство, да, священники, Как то они, как правило, хотят питаться, и питаться не духовно, а физически, да? Начинается вот эта иерархическая система, да? Начинается борьба за власть, и, как всегда, борьба за власть – это ж не просто так за власть, а потому что где власть, там и деньги, там и пропитание. К чему я это говорю? Как только образуется церковь, административные органы, начинает церковь обрастать обрядами, символами, доктринами, да, омовениями какими-нибудь, хорами, и из вида теряется та чистота, к которой нас Господь призывает. Через время появляются люди, ну, я образно говорю, там, через время, какое, раньше, позже, не в этом как бы речь, я просто говорю, через время, когда церковь вот так начинает духовно падать, появляются люди, которые возвышают голос за Господа и говорят: так почему мы сегодня в таком состоянии? Почему у нас нет никакой духовности? Почему хоры, почему вечери, почему омовения, почему суббота или воскресенье, почему нет разговора о святости? Почему между нами грызня, обиды, зависти, разделение, да? Обратите внимание, как правило, это реформаторы, которые поднимают голос за истинную реформу, за Христа, за чистоту церкви. Вопрос опять возникает какой? А ты кто такой? А кто тебя поставил? Вот церковь, Богом поставленные священники, есть церковный порядок, и закрыть рот. Как правило, такие люди, которые уже увидели, поняли и возвысили голос, их просто так, им просто так рот не закрыть. Как правило, те, которые поднимают голос за истину, за истинную реформацию, то есть, другими словами, за того же Христа, которого распяли вне стана иудейского, то есть вне Иерусалима, те, кто за Христа возвышает голос, их точно так же выгоняют за стан. И те люди, которые стремились к чистоте и святости и видят, что обрядовость, как рыбацкая сеть, поймала всех членов церкви, и они просто в этой сети барахтаются, дергаются, пока не умрут и не завоняются, да? Вот этот искренний остаток выходит за стан за теми, которые уже вне стана, которые поднимали голос за чистоту церкви, за то, чтобы действительно церковь соответствовала своему Христу. И что я хочу сказать? Образуется церковь, ну, для примера приведу вам, смотрите, когда-то и методисты появились, да? Когда-то и лютеране появились. И англикане появились, там и какие другие реформационные течения. Да, в какой-то момент, когда они видели, к чему католичество привело, в каком состоянии католики находятся, были искренние люди, которые искренне верили Богу, читали Писание, и когда они поняли, что церковь уже давным-давно не выполняет ту функцию, которая была возложена на нее Христом, они поднимали голос, они становились реформаторами, их изгоняли из церкви, тоже объявляли еретиками. Кто-то пострадал на гильотине, на эшафоте, да, кого-то сожгли, кого-то там, я не знаю, заточили в тюремные застенки, да. Обратите внимание, все они изгонялись за стан. Далее, через время, те же лютеране, те же методисты, те же еще какие-то, значит, протестанты, да, став церковью, снова начинают обрастать религиозной, вот этой, будем говорить, такой официальной атрибутикой: собрание, здание, украшения, одеяния священников, там мантии, да, какие-то, да. Обратите внимание, опять начинается та же самая картина, которая была и в иудейской церкви. И церковь опять теряет свой статус, не выполняет возложенную Богом на нее функцию, выгоняет тех снова, которые подняли голос за чистоту и святость, да? И обратите внимание, всегда, во все века, истинные реформаторы, истинные носители истины, они изгонялись за стан. То есть Христос за Бога, его за стан. Какой-нибудь реформатор за Христа, его за стан. Но я что хочу сказать? Вот Христа умертвили за станом, да? Но спасение-то было с этим Христом, а не с иудейской церковью, которая распяла Христа. Реформаторы изгнаны за стан, да, вне врат. Но спасение как раз с ними и среди вот этих истинных протестантов, реформаторов. Но когда и они через время впадают вот в эту религиозную мишуру, и когда формализм вытесняет живое и духовное из церкви, обратите внимание, появляются здесь также люди, и уже эта церковь, заметьте, подтверждая, что она уже не церковь, начинает ругать, поносить, объявлять врагами истины и изгонять и преследовать вот этих людей. Потому вот здесь и написано: ибо не имеем здесь постоянного града, на нашей земле нет постоянной церкви. Выйдя из отступившей церкви, какой-то верный остаток на тот момент, через время оперившись, через время состоявшись уже как организация, опять повторяет ошибки предшествующих им движений и церквам. Движений и церквей. То есть вы поняли, почему нет постоянного града? То есть там, где формалистика, там, где обрядовость, там, где доктрины, там, где нет чистоты и святости первой христианской церкви, это стан уже не стан Божий. Это скиния уже не скиния, это уже вертеп разбойников, как мы читаем это в Писании. Теперь вопрос, так к нам относятся эти слова, выйдем к нему за стан? Я говорю, да. Ну так что, надо выходить из церквей? Я говорю, вы знаете, что так вообще очень глупо говорить, выходите за стан. Вопрос, ну за стан выйти, это за церковь, из церкви выйти, да? Вопрос, а куда идти? Вы же видите сегодня, сколько церквей образовалось. Сколько людей, так называемых реформаторов, вышло или их ушли, да, из церквей. И заметьте, вот эти так называемые реформаторы опять новую так называемую реформацию воздвигают на каких-то как бы новых каких-то доктринах. Не за чистоту, не за святость, да, не за принесение плодов. Если разговор, то это только разговоры, не дальше. Обратите внимание, новая вроде бы реформация, новые доктрины, новые обряды, новая организация и новые структуры церковные. Вы видите, да? Если сказать, выходите к нему за стан, то тут надо задать вопрос, скажите, пожалуйста, а за станом где сегодня Христос? Библия нам четко говорит, те, которые Христовы, я добавляю, чуть перефразируя. И те, которые со Христом, да, те, которые Христовы и со Христом, распяли плоть со страстями и похотями. Вы видите, да? Тут комментарий, можно сказать, излишний. Вот там, где Христовы, вот там, где среди Христовых распяты плотские похоти и страсти, где нет обид, где нет ссор, где нет зависти, где нет выяснения отношений, где нет дележек, где могут понять, где могут войти в положение, посочувствовать, простить, не носить обиду. Вот там, где тело, обратите внимание, каждый член церкви – это член тела. И там, где эти члены функционируют, гармонично взаимосвязаны друг с другом, как это происходит в нашем теле, вот там и есть Христос, вот там и есть истина, вот туда и надо выходить. Адреса я вам не могу сказать. Выходить ко мне, я считаю, некрасиво выходить, да? Да и вообще, я никогда не советую никому выходить, потому что, чтобы выходить, то надо знать, куда далее. Чтобы выходить, то надо выходить самому, а не чтобы кто-то вам говорил, выходите оттуда, идите сюда. Все должно быть по вере. Если вы не знаете, почему там плохо, если вы не видите, что там нет той духовной атмосферы, не понимаете, что ее там нет и нет духовной пищи, то я задаю вопрос, зачем вам выходить, когда вы не чувствуете никакого голода. Вам и там было хорошо. Кто-то вам сказал, надо выходить, потому что это не истинная церковь. Ну так это вам сказали, вы вышли. И вышли не по своей вере, а по вере того человека. А может и не по вере, а по заблуждению того человека. Мы должны понимать смысл истины, что мы в церковь пришли не для того, чтобы есть вечерю, я не против вечери, не для того, чтобы соблюдать субботу, я не против субботы, не для того, чтобы омывать ноги, я и против этого ничего не имею. Мы пришли в церковь, чтобы освятиться. А нам говорят, что помыв ноги, мы освятились. Ноги наши, если можно так сказать, осветились, от грязи омылись, и все. А грех на сердце остался. Так вот, надо самому читать внимательно Библию, чтобы задаться вопросом, зачем я пришел к Богу? Просто чтобы спастись? Ну, тогда можете там и оставаться в этом здании. Вы выйдете, ничего не поменяется. Вы какие были, такие останетесь. Надо задаться вопросом, зачем я пришел к Богу? Что написано в Писании? Оказывается, в Писании мы пришли к Богу, мы принимали крещение, обещая Ему умирать для наших греховных похотей, в которых мы жили до познания Христа. И задаться вопросом, мы этим занимаемся? Нет. Голод чувствуем? Нет. Ну тогда и сидите. Это Титаник, который рано или поздно врежется в айсберг и потонет. А вот если вы понимаете, у вас есть чувство голода, чувство неудовлетворения, только заметьте, бывает неудовлетворение разное, да? Меня эта церковь не устраивает, потому что я тут не руководитель, и такое неудовлетворение бывает. Я имею в виду, если вас не удовлетворяет духовный уровень, вы хотите освященной жизни, но там этому не учат, и вы приходите голодным, еще более голодным, выходите оттуда, и у вас уже есть поиск, стремление, так где же тот народ, да? Ну, тогда да. Тогда можно прислушаться или внимательно прочитать вот эти слова. Выйдем к нему за стан. Только куда, я уже сказал. Те, которые Христовы, они за станом. Те, которые со Христом, они распяли плоть со страстями и похотями. И точно как когда-то, если вы уходите с той церкви, которая себя объявила истиной, то, естественно, вас объявят еретиком и будут вас ругать. И вы будете поносимы вот, своими сродниками по членству церкви, откуда вы вышли. Я думаю, что мысль понятная, да? Но я всегда рекомендовал, рекомендую, вы уже об этом слышали, да, не выходить. Вы же любите этих людей, если, конечно, любите, да? Ну вот просто вы что-то поняли, вот вы просто взяли и ушли. А люди? Они там никогда больше не услышат истины. Поэтому я всегда говорю, не выходите за стан. Максимально задержитесь в той церкви. Я не собираюсь создавать церковь. Давайте выходите оттуда, приходите сюда. Если вы не поняли, для чего оттуда выходить и куда-то приходить, да, нет смысла вообще выходить. Если вы поняли, почувствовали голод, поняли, что-то узнали, оставайтесь в тане и, конечно, не ругайтесь, не оскорбляйте верующих, не унижайте их, не называйте их Вавилоном, в любви, как это делал Христос. Задавайте вопросы, обращайте внимание на стихи, чтобы люди начали думать, чтобы начало пробуждаться сознание этих людей. Не бросайте их просто на произвол судьбы, они тоже должны что-то услышать для своего спасения, полезное и нужное. Далее, говорите, живите так, чтобы не за что было придраться. Чтобы не было какого-то преступления, за которое вас можно было бы упрекнуть. Живите свято и подтверждайте, что то, о чем вы говорите, к чему вы стремитесь, что это норма для вас, норма вашей жизни. Вы сильные в слове, вы сильные и в деле, как это было сказано о Христе. Естественно, этот свет истины кого-то зажжет. Кому-то станет легче на душе, увидев хотя бы в конце туннеля, но все-таки светлую какую-то точку, точка в, или свет в конце туннеля, да? Но я вам должен сказать, если вы будете говорить о святости, от которой остались рожки до ножки, как от козла, да, в церкви, вас немедля выставят за стан. Но когда вас выставят и не будет за что, а просто изгонят за то, что не за что вас оттуда изгнать, то, как написано, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Не за длинный язык, не за оскорбление, не за ругню, не за разделение, да? Мы должны быть изгнаны не за это, за чистоту, за доброту, за степенность, за скромность, да, за любовь. Но изгонят не за это, изгонят за разговоры, объявив вас еретиками. Поэтому оставайтесь там и свидетельствуйте людям об истине. Значит, вы поняли, да? Мы не имеем здесь постоянного града. На этой земле нет постоянной церкви. Церковь, как эстафетная палочка, от одной церкви передается другой. И те церкви или те движения, которые воздвигаются на основании святости, на основании стремления к чистоте и святости, да, к духовным ценностям, именно вот я имею в виду не обряды, да, не доктрины, а вот именно духовные ценности. Мы должны быть богаты этими духовными плодами. Вот там и истина. Вот я как сказал, звание Церкви Божьей, согласно вот этим местам, передается как эстафетная палочка. Кто продолжает линию святости, кто говорит о реформе внутренней, не церковной, не доктринальной, а внутренней в своей душе, и кто сам соответствует этим словам, вот это и есть на данный момент тот град, который сегодня, он не постоянный, это люди, это не город буквальный, это не здание с храмом, да, это люди, живущие на земле и ходящие своими ногами по земле. Вот это и есть храм Божий или град Божий, да? Но как только он будет деградировать и смещать акцент своей проповеди на доктринальность и обряды, эта церковь теряет вот эту эстафетную палочку. Далее, следующий вопрос, значит, такой. Саша, как правильно понимать? Бог есть Дух. Христос, когда воскрес и предстал пред учениками, сказал: «Осяжите меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет». Как соединить вот эти стихи? Значит, вы поняли, да? Главный стих, как правильно понимать слова. Бог есть Дух. Вот эти места Писаний, да, которые упоминаются в вопросе, я должен буду вам сначала прочитать, чтобы вы поняли, да, в каком контексте употребляется вот это выражение «Бог есть Дух» и в каком контексте Христос говорит ученикам: «Дух плоти и костей не имеет». Это когда Он им явился после воскресения. Так вот, я читаю в начале, значит, Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 19 по 24 стихи. Сказаны такие слова. Значит, это женщина-самарянка, помните, да, с которой Христос встретился у колодца. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши», это вот женщина-самарянка говорит, «отцы наши поклонялись на этой горе». Тут нет названия этой горы, но она как бы, возможно, рукой показала, или там, может быть, где-то на склоне этой горы находился этот город и этот колодец, да. Она как бы говорит: вот на вот этой горе, которая вот поблизости, да, «отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите», то есть иудеи, да, «что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Картина, я думаю, очень такая понятная, да? Ну, я имею в виду для нынешнего времени. «Вот вы, баптисты», только не посчитайте, что я сейчас против баптистов, я также скажу против адвентистов и католиков, да и православных. «Вот вы, баптисты, говорите, что поклоняться надо вот на этой горе, вот в этой церкви, где на входе написано «Церковь евангельских христиан-баптистов». А пятидесятники говорят: нет, наши отцы поклонялись вот на этой горе, вот в этом здании, на котором написано «Христиане веры», «Церковь христиан веры евангельской». Харизматы говорят: нет, вот на этой горе, вот в этом месте надо поклоняться, потому что спасение только здесь, да. Православные говорят: вот здесь, где написано «Православная церковь», хотя «Православная церковь» там не всегда, я что-то не помню, написано, не написано, да. У католиков так же самое. И он должен сказать: у кришнаитов, хоть она не христианская церковь, но точно так же, что только там поклоняться и только так, как там объяснят. Я это для чего привожу пример, чтобы вы поняли, да? История не поменялась, она все время повторяется. «Отцы наши поклонялись на этой горе», говорит женщина, «а вы, иудеи, говорите, место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, обратите внимание, Христос говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда», заметьте, тоже выражение такое, «не наступит когда-то время, а до того времени надо вот в Иерусалиме все-таки поклоняться». Вы не правы, то есть гора не та. Гора, но не та. Федот, но не тот, да? Христос говорит: наступает когда? Заметьте, сейчас, в настоящее время. Что наступает время, когда? Теперь смотрите. Не на горе сей, вот тут, где вы, самаряне, поклоняетесь, да? И не в Иерусалиме будете, в будущем уже сказано. Время наступает, но когда вы уже, как говорится, дойдет до вас, это уже в будущем будет, будете поклоняться Отцу. Теперь смотрите, дальше Христос говорит: «Вы», то есть самаряне, «не знаете, чему кланяетесь, а мы», то есть иудеи, «знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев». Я задаю вопрос, так скажите, от каких иудеев? От тех, которые распяли Христа? От тех фарисеев, которые были против Христа? От тех, которые подыскивали, в чем бы уловить Христа? От этих иудеев? Нет. Вот он здесь говорит уже о какой-то такой, знаете, о каком-то расслоении иудейского общества. Спасение не от всех иудеев, а от искреннего, истинного остатка, которые не впали в рутину обрядовости и символов. Спасение от тех, которые в данный момент, когда Христос говорит, учениками являются, но они еще пока сами не спасены, поэтому от них спасения нет. Но он как бы говорит уже в перспективе. От тех иудеев, которые будут последователями Христа, их изгонят из синагог, отлучат там от храма, от синагог, да, и они уже тоже на горе не смогут у Иерусалимской поклоняться, где храм находится, да? То есть, вот смотрите, как Христос объясняет. Не на той горе, не на сей, на сей горе. Вот мы читали с вами Евреям 13 глава, обратите внимание, в какой церкви, на какой горе, вы заметили, поклоняться надо? Христос все время за горой, с горы сгоняют, за стан выгоняют, как нечистого, как лжеучителя и еретика. Так вот, смотрите, здесь тоже похожая мысль. Почему не на той горе или на сей горе? Если бы поклонение зависело от горы, то вы сами понимаете, тот, кто захватит эту гору и больше никого не пустит на нее, все остальные будут поклоняться, но не на той горе, ну и, следовательно, не так, следовательно, не будут услышаны и не будут спасены. Сами понимаете, какая это была бы глупая система поклонения Богу, связанная с какой-то землей, с какой-то горой или с каким-то градом, с каким-то городом, с какой-то церковью. Если церковь нормальная и действительно поклоняется Богу, а не символам и обрядам, да? Ну вот туда, на ту гору идите и поклоняйтесь, там Христос. Если церковь уже деградирует, духовности нет, впала в грех, впала в обрядовость и символизм, то, заметьте, гора уже не гора, поклонение уже не поклонение, Христа и тех, кто его представляют, выгоняют за стан, обратите внимание, уже гора в другом месте, и место поклонения уже не там, где было. Видите, да, какие мысли? Не на сей горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь. Обратите внимание, вот это выражение. Поклоняться мы же читаем. Смотрите. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Смотрите, даже вот такая деталь. Вы не знаете никому, казалось бы, кому поклоняются. Ну, Богу вроде бы, да? А смотрите, написано, вы не знаете чему, никому, не как бы к живой личности, да? А вы не знаете, чему кланяетесь. То есть вы никому кланяетесь, а чему кланяетесь. То есть, другими словами, вы кланяетесь не Богу, общаетесь не с Богом. Иначе было написано, было бы написано, кому кланяетесь, да? Тут написано, чему. Так задаю вопрос. Чему же поклонялись самаряне? Смотрите выражение. Отцы наши поклонялись на этой горе. Если бы было Богу, можно было бы на другой горе, и там и в долине поклоняться, да? А заметьте, поклонялись вроде бы Богу, но только на этой горе и конкретно лбом к земле этой горы. То есть вы поклоняетесь чему? Горе. Иудеи поклоняются чему? Горе. Заметьте, опять никому, а горе. Храму поклоняются, жертвеннику, жертве, священнику, омовению, обряду, празднику поклоняются. Обратите внимание, вот это выражение, чему кланяетесь, никому, а чему. Многие из нас кланяются, кто воскресенью, кто в субботе, кто-то пятнице кланяется. Далее, кто-то кланяется церковному, церковной теологии, церковным доктринам. Вы поняли? Кто-то кланяется вечерям. Это чему? Ногомовением. Это чему? Если бы кланялись Богу, Богу не надо поклоны. Поклониться Богу, да, это значит понимать, пред кем ты стоишь. Что ты преклоняешься, значит, понимаешь его авторитет и понимаешь свое ничтожество. Далее, ты же не прошел просто лбом так, извините, челобитную отбить, да, об землю. Ты пришел покланяться, поклониться. Ты пришел поговорить, ты пришел чему-то научиться. Придя на поклонение, ты должен был с Богом вступить в контакт, ты должен был у Бога получить ответы на свои вопросы. Я скажу, что эта тема актуальна и сегодня. Мы кланяемся, как я только что сказал, да, чему угодно, только не Христу. Обряду, символу, песне, доктрине, крещению, чему угодно, но только не Христу. И докажу это очень легко и просто. Если мы не знаем, как Дух Святой действует, если мы не знаем, как слышать этот голос, как его отличить от голоса сатаны, если мы не имеем живого, разумного, осмысленного контакта с Богом и не приходим с вопросами, не получаем ответа, то я вам хочу сказать, мы никому кланяемся, а чему? У нас символ, обряд, да, заменили Христа. Вот заметьте, в иудейской церкви агнец, жертва, заменила Христа. Приходя в храм, храм заменил Христа, Бога. Буквально жертва заменила духовные жертвы. И церковь иудейская стала мертвой. Так вот, смотрите, вы не знаете, чему кланяетесь. Иудеи в основной своей массе тоже не знают, чему кланяются. Но Христос говорит, а мы, то есть я и еще отдельные пока что люди, да, которые понимают, что и к чему, да, мы знаем, чему кланяемся. Хотя тут тоже вот чему, уже можно было бы сказать, кому, да, мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев, как я уже сказал, не от всех. А теперь смотрите, но настанет время для кого-то, и настало уже для тех, кто уже что-то понял, когда истинные, обратите внимание, тоже выражение, истинные поклонники, вот это поклонники на той и на этой горе, это не истинные поклонники. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу, смотрите, в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Смотрите, поклонники на горе поклоняются головой, в которой ничего, никакой светлой мысли нет. Они просто отбивают челобитную. Вы слышите? Истинные поклонники поклоняются независимо ни от какой горы, ни от какой долины, да, или впадины. Истинные, настоящие поклонники поклоняться будут Отцу, обратите внимание, не через соблюдение символа, обряда, не через ногомовение, не через вечерю Господню, потому что это обряд, а будут поклоняться Богу в духе. Что такое в духе? В сознании. Для Бога важно, чтобы в сознании того, кто приходит к Богу на поклонение, были вопросы, были мысли, был поиск, была жажда, и чтобы человек алкал и жаждал правды. Истинные, смотрите, поклонники поклоняются в истине. Еще раз хочу подчеркнуть вам. И познаете истину, что такое познаете? В сознании дойдете до ее понимания, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть, если я говорю, что я поклоняюсь Богу в истине, но в моем сознании не происходит никакая работа поиска греха и поиска путей освобождения от греха, то ни в какой истине я Богу не поклонялся и не поклоняюсь. В истине это по-настоящему. А по-настоящему познать истину, это значит, истина должна открыть глаза мне на самого себя, открыть глаза на мои пороки и открыть мое сознание, объяснить, каким путем от пороков можно избавиться. Вот это называется истина, поклоняться Богу в истине. Через познание. А познание происходит в духе, в нашем разуме. То есть, вы видите, да? Обряды без понимания смысла. Это можно так объяснить. Буква убивает. То есть, буквально обряд какой-то там или в церкви совершают. Не понимая его смысла, вот этот буквальный обряд без понимания смысла, духа и вот этого обряда убивает сознание, превращает нас в черствого примитивного фарисея и духовно нас умерщвляет. Потому что фарисей – это мертвый в душе человек. Истинные поклонники будут поклоняться в духе, в сознании, в мыслях, да? И смотрите, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Скажите, пожалуйста, актуально на сегодняшнее время, да? Вот мы пришли, посидели на проповеди, ну, получили какое-то удовольствие, конечно, непонятно от чего, да? Больше от песнопения, гости приехали, приветы передавали, ансамбль приехал, да? Пели, играли, плясали. Ну и хорошее было наполнение духом, да, как некоторые говорят. Фактически, да, фактически, если мы приходим на собрание, и проповедь нас не затрагивает, свежая мысль не появляется в нашем сознании, мы не видим своих пороков и не ищем путей, или не увидели самих себя во свете проповеди, я должен вам сказать, мы не истинные поклонники. Поклонники, но не истинные, не Божьи, тогда возникает вопрос, а чьи? Ну, фарисейские. Мы ученики фарисеев. А теперь смотрите 24 стих, по поводу которого и был вопрос. Бог есть Дух. Дух написано с маленькой буквы. Некоторые говорят, тут ошибка. Бог есть Дух Святой. Я говорю, здесь ошибки нет. Написано с маленькой буквы и правильно написано. Бог есть Дух. Что это обозначает? Заметьте. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. Что такое поклоняться в Духе? В сознании, размышляя, вникая, сопоставляя, анализируя. И теперь слушайте. Буквально Бога никто не видел и видеть не может. Как же этого Бога и как же этому Богу, который есть Дух, поклониться? Где можно? В Духе. Как же, поклоняясь в своем Духе, в своем сознании, мы поклоняемся Богу, который есть Дух? Я вам сказал. Поклоняться будут Отцу в Духе, в разуме, размышляя, получая откровение, получая наставление. Так вот теперь смотрите, Бог есть Дух. Что такое Дух? Бог не есть гора, Бог не есть храм. Я имею в виду буквальная гора, буквальный храм. Бог не есть жертва, Бог не есть вечеря, Бог не есть крещение, Бог не есть место поклонения. Бог не есть здание церкви, как мне говорят, здесь Бог. Ничего подобного. Бог, как написано, есть Дух. То есть Бог есть разум. Бог есть премудрость. и как его можно ощутить, как его можно пощупать и убедиться. Уж извините, что я говорю пощупать, но я именно на ощупь, чтобы точно знать, что это Бог. Бог есть вот то откровение. Вникая в какой-то вопрос, вы приходите к пониманию какого-то вопроса, к разрешению какой-то проблемы. Вот то, что вас озарило, это и есть дух, это и есть мысль, да, это и есть откровение, это есть полученная мудрость, да, это есть понимание, как решить ту или иную проблему. Бог есть вот разумная мысль, которую Бог вам дает в вашем сознании. И если вы Богу поклоняетесь в сознании, размышляя, вникая, задавая вопросы, то все, что вам будет приходить разумное, полезное, избавляющее вас от проблем, от греха, вот это и есть Бог. Только этот стих не говорит, что Бог как бы, ну, типа, не имеет никакой формы, никакого вида, на нас не похож и так далее и тому подобное. Просто в данном месте Писания Христос затрагивает только один аспект божеского естества. Бог на небе. Мы знаем, что мы созданы по образу, по подобию Божию. То есть у нас есть такое, будем говорить, визуальное сходство. Ну, я, конечно, так говорю сравнительно, потому что Адам и Ева, наверное, были более схожи, чем мы. Мы уже, можно сказать, извините, и выродки какие-то, уже вырождаемся, да? Но тем не менее, мы созданы по образу, по подобию Божию. Бог – это не пар. Бог – это не просто энергия. Да, действительно, если есть место обитания Бога, если есть престол Божий, то есть, есть визуальные очертания Бога, да, то, будем говорить, это личность с присущими ему, будем так говорить, свойствами, да, и наличием какой-то субстанции, из которой он состоит. Она не такая, как у нас, она не такая, как у ангела. Это совершенно иная природа, о которой нам говорить сегодня, я даже так сказал бы, негоже, потому что кроме гаданий на кофейной гуще, мы больше ничего так и точно никто из нас не расскажет. В данном месте Писания Бог как бы говорит через Христа женщине-самарянке: Бог есть Дух. И если ты приходишь на гору и не задаешь вопрос, и не получаешь ответ, и не получаешь откровения, и ты не получаешь то, что удовлетворит твою духовную жажду, то подожди, ты вообще с Богом не имела или не имел никакой встречи, никакого контакта. Бог не гора, Бог не здание. Бог – это, заметьте, Дух Святой научит, наставит. Мы говорим, вот Дух Святой есть, да, есть. Вот то, чему Бог посредством Святого Духа нас научит, для нас, людей, вот это разумное, вечное, мудрое или даже премудрое, да, вот то знание, вот та мудрость, которую мы получим, это и есть Бог в виде мысли, в виде наставления, в виде назидания. Да? Дух Святой, заметьте, научит. Вот то, чему научит, вот это и есть Бог, это Дух, это истина, это идея, да? Дух Святой научит, наставит, напомнит. Дух Святой – Дух премудрости и разума, вы поняли, да? Вот как стихи друг с другом гармонично сочетаются, да? В данном контексте Бог есть разумная мысль, которую мы получим, поназидавшись с ним в общении с ним. Значит, Бог есть Дух. И поклоняющиеся ему должны поклоняться в Духе. Бог есть разум, и кто разумом пользуется, тот разумное наставление получает и через него имеет контакт с Богом, да, через него Бога познает. Божье он познает или не Божье, результат покажет. Вы знаете, что некоторые люди размышляют, и до такого доразмышляются, естественно, говорят, что это Бог, но когда на деле что-то происходит, склоки, дрязги, разделения, что угодно, только не то, что полезное, нужное, доброе и вечное. Значит, это один момент, одно место Писания. Вы поняли, в данном случае Бог есть разумная мысль, откровение, которое мы получаем в результате общения с Богом. Теперь второе место Писания. Луки 24 глава, с 36 по 40 стих. Когда они говорили о сём, имеется в виду, Христа распяли, там они уже после смерти Христа идут где-то, разговаривают, да? Так вот, когда они говорили о сём, о чём? Ну, наверное, о распятии, там еще о чем-то, да? Вспоминали былые времена, когда они были со Христом. Сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа, с маленькой буквы написано, да? Что видят Духа, то есть, другими словами, что здесь подразумевается под словом «дух». Ну, знаете, в Библии есть такие выражения. Ангелы – суть служебные духи. Тоже с маленькой буквы, да? Здесь как бы под словом «дух» что подразумевается? Они подумали, что видят, ну, как бы призрак, то есть, что это, ну, не буквально стоит Христос в теле. Им, они подумали, ну, его же распяли, его же нет, как же теперь он явился? Значит, он явился в каком-то таком, будем говорить, нетелесном виде, да? Субстанция уже какая-то такая, будем говорить, руками неосязаемая. Вот мы видим глазами очертания его, да? Но подумали, что видят, ну, будем так говорить, прозрачное очертание Христа. То есть, вы поняли, здесь речь о чем идет? Видят Духа, здесь не с Богом это связано, не с ангелом, что видят как бы призрака какого-то. Почему, как бы, я говорю, не ангела, да, потому что Иисус же явился, они же узнали его, да, но тут это же не то, что другой ангел какой-то явился, но вроде бы Христос, которого они знали, но они перепугались, как так, значит, ну, типа призрак какой-то его, да, как некоторые говорят, аура пришла. Но он сказал им: что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердце ваше? То есть, ну, Христос как бы дает понять, что я понял, что вы перепугались, смутились, потому что думаете, что видели какой-то призрак. Я не призрак. И он говорит: посмотрите на руки мои и на ноги мои. Ну, имеется в виду, вот руки, там, ну, как говорится, места, шрамы, где гвозди были забиты, ноги, где гвозди были забиты, да? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Он смотрит на них, видит смущение, продолжается, и он говорит: осяжите меня руками, потрогайте, пожалуйста, вот подойдите, возьмите мою руку своими руками, осяжите меня и рассмотрите. Теперь смотрите. Ибо дух, ну, не телесное, да, ну, допустим, как ангел там, допустим, или как призрак, да, плоти и костей не имеет, как видите у меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. То есть, ну, чтобы они убедились. Вот раны от нанесенных гвоздями. Вот, вы поняли, да, раны от гвоздей на руках и ногах. То есть, как вы поняли, вот эти два места Писаний, по поводу которых задается вопрос, они говорят совершенно, заметьте, слово одно в русском языке, дух, это как бы какая-то нематериальная субстанция, типа призрак там или ангел, да? Далее, в предыдущем месте, в Иоанна 4 главы, Поклонение в духе – это разум, дух – это разум. Бог есть дух – это разумная мысль, которую ваш разум получит. То есть это совершенно о разных вещах, слово одно, да? Буквально звучит одинаково, но смысл совершенно разный. Ну, вопрос был, как правильно понимать, Бог есть дух? Я объясню. Как Христос, когда воскрес и предстал пред учениками, сказал: «Освежите меня, рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет». Как соединить это? Ну, что я вам хочу сказать? Ну, тут соединить вряд ли получится, потому что смысл разный. Слово одно, а смысл разный, да? Ну, я соединил как? Объяснив, что это относится к одному, да? В другом месте это совершенно относится к другому. То о Боге, как его человек может ощутить в своем сознании, да? Что Бог есть мысль, которую Бог вам даст, откроет, да? А в данном случае, что Христос не дух. Он пришел в той плоти, которую можно руками осязать, глазами посмотреть. Соединять, как вы видите, ну, трудно соединять эти места писания, потому что они только одинаково звучат, одинаковые буквы, одинаковые слова, а смысл совершенно разный. Ну, я на этом буду заканчивать сегодня уже время, чтобы не затягивать, да. Всего хорошего вам, Божьих благословений. Вопросы можете писать и в блоге, там есть рубрика «Задать мне вопрос», да. Ну, кто имеет контакт личный, можете писать мне также в Skype или на почту, да. Кто будет слушать из других людей, кто не был в контакте со мной, можете писать в комментариях, тоже задавать вопросы. На этом я буду заканчивать наше сегодняшнее общение. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра. Всего хорошего. Пусть Бог благословит всех нас.